Анна Лужбина. Юркие люди. Мотылёк. Бабунечка говорила, что перед смертью люди понимают птичий язык. Ефим этому верил, как и многим другим вещам, которые рассказывала ему бабунечка. Прислушивался к чириканью воробьев, боялся знакомого слова. Бабунечка говорила, что родители Ефима летели в белом самолете и упали в море. Но что люди, упавшие в море, не умирают, а отращивают жабры и живут амфибиями. Бабунечка пела колыбельную про волчка, который придет и укусит за бочок. Волчок виделся Ефиму в бегущей по потолку тени или волчий вой слышался в ветре. Тогда бабунечка стала оставлять под кроватью блюдце с молоком и сухарики, и Ефим успокаивался. У бабунечки был дом, закрытый ивой, и крыша у дома была голубая. На деревню Малые Крючки всего 20 домов, а с голубой крышей только один. Ефим часто залезал на эту крышу, и все ладони были потом в голубых точках. Он ложился, раскинув руки в стороны, и обдумывал, как бы сделать крылья. С крыши дома бабунечка прыгать Ефиму не разрешала, слишком высоко, поэтому Ефим мастерил крылья и прыгал с крышки компостного ящика. А напрыгавшись с ящика, прыгал с качелей, привязанных к ветке ивы, размахивал конструкцией из перьев и палочек или растянутым бабунечкиным цветастым платком, но все без толку. В Малых Крючках школы не было, поэтому Ефим ходил в соседнюю деревню, в Большие Крючки. Там, помимо школы, 52 дома, а еще рынок, церковь, банк и клуб. Идти было недалеко и приятно. Зимой на лыжах, а летом пешком через колючие колоски. В Больших Крючках Ефим мог купить что-нибудь на рынке. А еще раз в месяц заходил в банк, чтобы снять бабунечкину пенсию и свое пособие. Сама бабунечка Большие Крючки недолюбливала за суету, да и вообще говорила, что деньги не так важны, как хозяйство. А чтобы все было в порядке с хозяйством, бабунечка держала под скатертью заговоренные рожь и пшеницу. Взрослел Ефим быстро. Молоко из блюдца под кроватью пил сам, если ночью становилось голодно. На крышу залезал теперь только когда читал или фантазировал. На качелях качался для удовольствия, не спрыгивая. И со временем начал замечать, что ветка ивы, на которой держались качели, стала скрипеть и осыпаться голубоватой выцветшей плесенью. Одним вечером бабунечка, сидя на скамейке, лечила руку. Рука была как неживая, землистого цвета и чуть меньшего размера, чем нужно. Бабунечка прикладывала к ней раздавленные ягоды барбариса, чтобы очистить кровь и вернуть коже розовый цвет. Услышав хруст в ивовой ветке, подошла ближе и, наклонив голову, задумалась. Ефим раскачивался и лузгал семечки. Ветка кряхтела, птичка на верхушке неразборчиво щебетала, а где-то далеко, в вечернем тумане, кричала на ленивого мужа злая Люда. «Ива уже старая», — сказала бабунечка. «Слезай, Ефимка». За ужином бабунечка о чем-то думала, спрятавшись за самоваром. Ефим крутил головой, но видел только самого себя в золотом отражении и бабунечкины руки. Неживая рука была завернута в тряпочку. В молчании есть не хотелось. Еда становилась безвкусной. Ефим вымыл посуду, почистил зубы и улегся в кровать. Перед сном бабунечка села к Ефиму в ноги и откашлялась, будто бы собиралась громко петь. «Нам надо подготовиться к моей смерти», — сказала она вместо пения. Ефим спрятал голову под подушку. «Я столько лет живу, что смерти не боюсь». «И ты не бойся. Надо только, чтобы ты был в Малых Крючках, а не в детском доме. Плохо там, в детском доме». Ефим перевернулся на бок, уперся лбом в шершавое дерево и закусил край одеяла. Бабунечка встала с кровати, и все затихло. Слышно было только, как за стеной шебуршат мыши. На следующий день они пошли в большие крючки вместе. Ефим в школу, а бабунечка на рынок, чтобы продать трех коз. Ефиму было жалко коз. Бывают козы кусачие, а эти были ласковые, как котята. Еще через день бабунечка продала кур и кроликов. Цесарок оставили, чтобы те шумели на чужаков вместо собак. Ефим блуждал вдоль пустых загонов, думая о том, что после лета наступает осень. Все деньги отнесли в банк и положили на книжку Ефима. Там же бабунечка подписала свое завещание, и подпись у нее была буквой «А». Согласно завещанию, все уходило внуку. Ефим завещание читать отказался. Сидел на банковском неудобном стуле и гонял в голове мысли, выискивая ту, которая могла бы его успокоить. Быстро нашел. Бабунечка готовится к плохому, но проживет еще много лет. Однако вечером бабунечка вытащила из сундука потертый кожаный саквояж и стала складывать в него вещи. Левой рукой она уже почти не двигала, приложила ее к животу, как умершую. «Ты куда?» — заволновался Ефим. «Умирать ухожу». «Почему не дома?» «Дом для живых. Когда дома кто-то болеет, плохо. А если ошибаешься?» «Ты меня послушай, Ефим. Окончи 9 классов и уезжай. Осень тебе переждать и зиму. Готовься к поступлению в училище, а там уже будешь взрослый». «Зря все продали». «Не зря. Денег все равно мало». «А пенсия моя на что?» «Так разве же это честно?» «Честно, нечестно, все ерунда», — сказала бабунечка. «Я хочу, чтобы ты, Ефимка, выучился в большом городе, в Глюклихе. Лучше, чем в Глюклихе, нигде не учат». Ефим топнул ногой, выбежал во двор и залез на крышу. Бабунечка вышла тоже, подошла ближе и продолжила говорить то ли с домом, то ли с Ефимом. «Ты молодой, а я старая. Ты смерти не боишься по незнанию, а я ее не боюсь, потому что все уже про нее поняла. Надо делать то, что нужно, и не кукситься. Соседям я скажу, что уехала лечиться». Зашелестела ива. Бабунечка вернулась в дом. Ефим лежал на крыше, и, чтобы отвлечь себя от грусти, стал считать звезды, но так и уснул. Наутро вроде бы слышал, как скрипнула дверь, но не проснулся, а когда проснулся, остался совсем один. В малых крючках Ефиму сочувствовали. Ему же хотелось, чтобы его не видели. В любом общении Ефим ощущал, что люди вокруг маленькие, что даже взрослые маленькие, а он один взрослый. Больше прочих волновала Ефима злая Люда. Один раз он даже видел, как она смотрит в его окно, водит носом, вращает круглыми глазищами на бледном лице. А позже злая Люда показалась в больших крючках, когда Ефим снимал бабунечкину пенсию. Сказала, что дольше, чем 3 месяца в больнице не держат. «А если все еще болеют?» — спросил Ефим, глядя в сторону. «Если долго болеют, значит, дело к умиранию. Тогда домой отправляют, чтобы не замараться». «Я завтра поеду в больницу и все узнаю», — соврал Ефим. Когда вернулся домой, увидел сломанную ветром ветку ивы, обездвиженные сброшенные качели. Ефим разозлился, распилил ветку на дрова и раскочегарил печку. Всю следующую неделю Ефим кружил по лесу, собирал в карманы замерзшие грибы и думал, что делать. Считал в уме отложенные деньги. Хватит ли по весне на билет до Глюклихи, чтобы сдать экзамен в училище? Какое училище? Лучше летное. Подумав о хорошем, падал. Думал о плохом. Было ясно, что злая Люда никуда не денется, так и будет его доставать. Ефим перебирал идеи, как поступить, и, увидев белого зайца на фоне первого снега, наконец придумал. Вернувшись домой, он прошел в бабунечкину комнату, открыл ее сундук с оставшимися вещами. Одежды там было много, и вся пахла живой бабунечкой, горячим чаем, блинами, кислой сметаной. На следующий день после школы Ефим включил во всех комнатах свет и оделся в бабуничкину одежду. Завязал тот самый платок, с которым учился летать, надел юбку в пол и вязаную кофту с заштопанными на рукавах дырочками, больную руку замотал в тряпку и старался ею не шевелить. Сутулившись, стал медленно хромать по дому. Отдыхал в тех окнах, которые прятала от соседей ива. Когда через полчаса зашумели цесарки, а мимо окна прошелестела тень, успокоился, выключил свет, разделся и уснул. Наутро, впервые с лета, открыл в бабуничкиной комнате шторы. Взял тыкву, завернул ее в платок и уложил на подушку, рыжим к стенке. Под одеяло спрятал бабуничкины вещи, а сам пошел в школу. «Баба вернулась», — сказал он ленивому мужу злой Люды, покачивающемуся на пути в большие крючки. Муж выглядел плохо, нос как перезрелая влажная слива, а глаза печальные. «Мы уже видали», — ответил тот. На шее у него висел бинокль. Так Ефим дотянул до конца весны. Ходил вдоль окон то собой, то бабуничкой. В мае пошел на станцию и купил билет до Глюклихи. Потом в магазине набрал разных продуктов на ужин. Слоеный язычок, быстро завариваемую вермишель и консервы. Дорога домой темная, вдоль кружевной тени леса. Слышно то уханье совы, то шорох листьев, то чье-то нашептывание. Подходя к малым крючкам, Ефим увидел, как в майской черной ночи тянется в небо свет от полицейской мигалки. Он остановился, стал перебирать все плохое, что могло случиться. Нашли тело. Злая Люда влезла в дом и увидела, что в кровати спит тыква. Теперь его отправят в тюрьму, а ему там, видимо, самое место. Из тюрьмы выйдет пустым стариком. Ни образования, ни дома, ни семьи. Ефим снова пошел вперед, хотя ноги дрожали, а страх сменился жалостью. Он чувствовал себя преступником, который не сделал ничего дурного, но не заслуживает пощады. Над домом большой тенью возвышалась ива. Закрывала дом почти полностью. Всюду летали черные точки майских жуков, но машины стояли будто бы поодаль, а где-то справа чернильной кляксой теснились громкие люди. Ефим подошел к людям и, занизив для чего-то голос, спросил, что произошло. «Привет, Ефимка! Людка побила мужа, а тот побил Людку», — сказала соседка, не отводя взгляда от снующих и голосящих людей. «Ору было до самой Глюклихи». «Понятно», — ответил Ефим и юркнул домой. Дома спрятал билет подальше, поставил чайник. Домашние звуки казались ему громче тех, что были на улице. Тикали часы, шумела вода, мотылек бился крылышками о лампу. Ефим схватил его аккуратно и выпустил в открытое окно. Мотылек нарисовал круг в воздухе и полетел куда-то высоко. «На луну летит», — подумал Ефим.
Два утра. Чаще всего я просыпаюсь от криков Гуя. «Тяй!» Про Гуя я знаю все. Я брала у него интервью для нашей газеты. Раньше он был мусорщиком. Теперь развозит по базару золотой чай. В другой стране у Гуя остались 7 старших братьев и недостроенный дом. Гуй кричит высоко, чтобы было лучше слышно. Тетя называет его китайской чайкой. Гуй называет тетю нефритовой, потому что тетя торгует бусами. «Гуй!» — кричу я. Из скворечника меня почти не слышно. Гуй толкает тележку, чешет нос длинным ногтем. Навстречу ему тащат ковры. Дорога для грузов в узбекский квартал идет через наш китайский. Скворечник — место над лавкой. И склад, и спальня, и офис. В скворечнике жить выгодно. Я закрываю шторки, в темноте переодеваюсь из пижамы в уличное. Кручу одеяло вокруг подушки, прячу в пакет. Снаружи становится тише, и слышно пение Алика. Люди под это пение молятся, а кто-то старается не мешать. Алик торгует школьной формой. Это очень красиво. В августе вся его лавка увешана белыми бантами, и ее видно из любого скворечника. Алик мечтает накопить на дутар с шелковыми струнами. Это такой инструмент, похожий на грушу или на слезу. Тетя говорит, что молиться надо с восходом солнца. Но Алик отказывается вставать до рассвета, а никто не поет так красиво, как он. Внизу носильщики уже постелили коврики, сняли шлепанцы, опустили головы. Видно только их круглые спины и руки подо лбом. Утро на базаре — особенное время. Утром люди верят в чудо и молятся разным богам, а к вечеру выдыхаются. Тетя говорит, что на черкизовский рынок она тоже приехала утром вместе с мужем-китайцем. Лавка с бусами стала домом, а потом муж-китаец устал. Тете он оставил все бусы и драгоценные камни. Наверное, так же устала мама. Она пришла к тете и попросила позаботиться обо мне. Тетя говорит, ей все дарят драгоценности, потому что она удачливая. «Вот тот зеленый ковер в ромбиках, Тахир, дорогой? Сколько стоит этот ковер?» — спрашивает тетя одного из молящихся. Не поднимая лица, Тахир вытягивает вверх три кривых пальца, но тетя цокает языком. Тогда Тахир прячет указательный палец и вместо него тянет мизинец. «Женщина, есть ли бриллианты?» — доносится хитрый голос. Сбоку от лавки стоит красный блестящий мужчина. Хитрые люди всегда покупают первыми. «Вам для поделок или на нитке?» — спрашивает тетя. «Покажите». «Олечка, смотри-ка, твой Хаджун». Хаджун и правда машет рукой, обходит спины молящихся. На голове у него соломенная шляпа с желтым цветком. Он живет во вьетнамском квартале, на улице с колготками, но говорит, что на самом деле кровь у него корейская, как острая морковь из столовой. «Оля!» — тянет Хаджун. В руках у него мисочки, и от них вкусно пахнет. Он вытаскивает цветок из шляпы и протягивает мне. «Ты дорисовал статью?» — смотрю по-взрослому снизу вверх. «Я ведь уже говорила, что у нас своя газета». Хаджун кланяется тете, кланяется красному мужчине, вытаскивает из-за спины пачку бумаги. «Не помни газету, нам ее еще продавать». Мы поднимаемся в скворечник. Хаджун садится на тюк и ставит мисочки с лапшой. Почти каждое утро мы завтракаем вместе, вытянув ноги на улицу. У нас с Хаджуном много общего. Мы оба любим базар. Базар — это наша семья. «Лапса!» — улыбается Хаджун и снимает с миски серебряную влажную крышку. «Жарко, горячо!» «Лапша и на корейском лапса!» Хаджун неуверенно кивает. Он говорит по-русски лучше, чем его папа. Тетя считает, что Хаджун общается на языке базара. Русскому Хаджун учится у меня. Я даже даю ему читать русские книжки, которые тетя покупает за бусины. Она мечтает отдать меня в школу. Хаджун любит рассматривать мои глаза. Говорит, что это как на земной шар смотреть из космоса. Мне не нравятся голубые глаза. Мне хочется такие, как у всех хороших людей. Большие светлые глаза здесь чаще всего у плохих. Плохие — это таможенники, кроты, охранники, кабаны, сборщики денег, крысы. О них я не напишу ни строчки, потому что писать надо о тех, кого любишь.